Добрый вечер и ходыштов, доброго благословенного месяца. Сегодня в свете недельной главы хочется поговорить о такой заповеди, как почитание родителей. В начале 19 главы книги Ваикра и говорил Господь Моше так. «Говори всей общине сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш». Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои соблюдайте, я Господь Бог ваш. И в десятисловии, в десяти заповедях мы видим то же самое, что есть почитание родителей, дабы продлились дни твои. Есть такое объяснение, Рав Кук объясняет. Рав Кук начинает разговор с того, что пишет самое важное качество, столб духовной жизни человека, двоеточие, что он называет самым важным качеством, если сделать такое, всех спросить, то, ну, скажем, скромность, смирение, страх Божий, опять-таки, да, начало. Вот. Рав Кук говорит благодарность. Осознание того, что Бог добр, что Он тебе делает добро, что Он творит тебе блага, что Он желает тебе блага, что сама твоя жизнь – это милость. И благодарность Всевышнему начало движения человека к Богу. И начало осознавания этого – это благодарность родителям. В каком-то смысле родители – первоисточник познания о Всевышнем. И сами отношения с человеком Всевышний определяет, мы его называем Авину, Отец наш, осознавая, что отношения с ним, так сказать, отношения с нашим земным отцом, какой-то прообраз отношения с ним – отцу нашему, как в идеальном обществе, отцу дана заповедь «Шинантам леванеха», то есть повторяя сыну своему заповеди. И получая от наших родителей гены, руки, ноги, глаза, к чем-то на кого-то похожи, от наших предков, мы в конечном счете такой генетический лего, составленный из наших предков, частью этого первым проводником к Богу должны быть родители. То есть, помимо того, что мы получаем тело, похожее на них, мы и снова в идеале и первую Тору, начатки Торы, начатки духовного воспитания, этики, этики земного поведения, ну, то есть воспитание в широком смысле этого слова, воспитание, ну, от слова питать, но питать не только тело, питать и душу, мы получаем от родителей. И поэтому есть заповедь кибуд, уважение отца и матери, в смысле кибуд, как уважение от слова вага, вес, тот же кибуд от слова придание веса. Мы должны относиться, принимать весомо то, что родители нам дают, должны наполнять их жизнь весомостью. То есть наша задача как детей обеспечивать их достоинство, достойное существование. Достойное существование в материальном плане, проявлять к ним уважение в жизни, не, ну, как есть какая-то этика взаимоотношений. И есть примеры тому, что это может, как сказать, это должно приводить к познанию Всевышнего. Уважение отца земного должно приводить к тому, что человек за отцом земным разглядит отца небесного и будет расти, возрастать и в почитании Небесного Отца, но иногда можно остановиться на почитании Отца Земного, может, можно в этом развитии приткнуться и вот сделать из родителей, из родительской этики, из традиции народной, превратить ее в истину, можно на этом остановиться, но идеально, идеально родители должны дать первый посыл ребенку к Торе, к познанию Творцу. Но здесь есть такая интересная деталь, вот в нашем стихе, третий стих, да, «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои соблюдайте». Если родители говорят, что ты полез эти субботы соблюдать, чего ты полез отказываться от нашей там колбасы из конины или от еще чего-то. То есть, если родители препятствуют соблюдению заповедей, то здесь Всевышний говорит, мое достоинство выше достоинства родителей. Есть первый предел, первая граница, да, почитать отца и мать, да, это элементы возрастания в святости, но Бог почитается больше. Когда есть противоречие между почитанием отца и матери и почитанием Бога, то почитание Бога важнее предпочтить. Есть и еще одна граница важная, что почитание родителей должно давать человеку питание в жизни и не должно мешать его самореализации. Иногда бывает такое, что родители говорят человеку: «Ты смей жениться на такой-то девушке», или «Не смей там поступать куда-то в какое-то учебное заведение», «Не смей делать что-то». Если человек видит, что его жизнь, его жизнь в том виде, как он ее живет, приходит в противоречие с тем, что хотят родители, он не обязан их слушаться, взрослый человек, да? Не обязан слушаться родителей, которым говорят: «Не смей жениться на такой-то». Может быть, они правы, да, и не значит, что не надо их слушать. Надо их слушать, надо проживать весомость их аргументов, но если остается это понимание, что надо жениться, надо жениться. Хотя снова, советы родителей, благословения родителей при браке очень важная составляющая. Но если вот есть такое противоречие, человек должен жить своей жизнью. Человек должен использовать, благодарить родителей за тот дар жизни, который Всевышний через них ему дал, за то, что они много всего. Ну, как воспитать ребенка, это и труд тяжелый, и решение тяжелое, и все. Но в то же время пользоваться жизнью, которую они ему дали, реализовывать свои жизненные задачи, которые ему даны. И это связано и с тем, что бывает, что человек, который, скажем, он привозит родителям еду ежедневно и нарывается на постоянные какие-то обвинения и так далее. Есть человек, это от человека зависит, которому ну, это безразлично, он безразличен к этому, не понимает, это тяжело. Но если человек чувствует, что помощь родителям, ежедневное общение с родителями его давит, лишает его возможности жить, то нужно как-то другими путями обеспечивать достоинство, достойную жизнь родителям. Талмуд обсуждает такой вопрос. Когда есть ситуация, в которой нужно заняться либо потерей отца, то есть либо разыскивать потерю отца, либо разыскивать свою потерю, то положено заниматься разыскиванием своей потери. Твоя жизнь, то, чем ты живешь, важнее жизни родителей, реализация собственного внутреннего потенциала важнее заботы о реализации потенциала родителей. Да, вместе с тем, что ты должен заботиться об их достоинстве, когда две заповеди пересекаются. Позаботиться о чем-то, что должен какую-то мечту исполнить отца или реализовать свой потенциал, нужно заботиться о реализации своей жизни. Родители – инструмент, через который Всевышний дал тебе жизнь. Ты не топливо для жизни родителей. Ты обязан обеспечить их достоинство их жизни, но ты не топливо для их жизни. Твой жизненный потенциал – не топливо для их жизненного потенциала. То, что ты живешь, и то, что ты реализуешь свой потенциал, это дополняет, расширяет и исполнение родителями заповеди тебя родить. То, что ты пользуешься жизнью, это реализует тот потенциал, что родители тебе ее дали. И, конечно, должна быть благодарность. Вот благодарность родителям за жизнь и собственная жизнь – часть реализации этой благодарности. Вот тут есть какие-то мысли, замечания.
Хотел сказать, выбор сына или дочери, он должен тоже уважаться ведь родителями. Это же не так, что они как дегустаторы посмотрели, взвесили и сказали: нет, не состоялось. Есть же песня у сына или у дочки внутри, надо ее уважать.
Сын хочет стать архитектором, а ему говорят: а в нашем колхозе есть только зооветеринарный институт, поэтому поступай в зооветеринарный. Надо идти становиться архитектором. Но при этом заботиться о родителях, то есть не оставляя, не бросая их. Если дети, родители говорят: ты женишься только на этой девушке, ты не хочешь на ней жениться, не надо на ней жениться. Вы мне
То
дали
есть
жизнь, я
задача...
ее живу. Я вам за нее благодарен, но я, позвольте, буду ей жить.
Задача родителей помочь реализовать таланты, вложенные Всевышним.
Да,
Как бы
да.
даже посмотреть партнерски, как бы помочь подняться, да, а не как вот я старше, я теперь диктую. То есть у меня тут право голоса, и я скажу, куда ты
До
будешь жить.
определенного возраста, да, пока человек там маленький, ему там определяют, он говорит, не хочу есть борщ, хочу есть тирамису. Вот, пока он маленький, ему можно. Когда он способен сам, то есть когда он уже приходит к стадии реализации, конечно, уважать родителей, не говорить им там, вы все дураки, вы ничего не понимаете, но делать с уважением к родителям, делать свое дело, да, нужно жить свою жизнь. Это очень важно. Очень важно. Иногда бывает очень тяжело в верующих семьях. Или когда, например, родители неверующие, а сын уверовал, начинает куда-то двигаться. И еще какие-то ситуации. Очень важно при этом жить свою жизнь.
А вот тут в тексте мы прочитали про то, что бойся мать твою, да, и отца твоего.
Да.
Вот. А в другом месте начинается порядок другой. Почитай отца твоего и мать твою. Это есть какой-то принципиальный порядок?
Ну,
Бойся мать с матери, а вот почитание с отца начинается.
знаешь, очень часто в семьях говорят, я папе скажу. И это я папе скажу, оно не всегда, что папа сейчас возьмет ремень или возьмет розгу и высечет. А я папе скажу, это я передам дело в высшую инстанцию. Мать по женской милостивой своей природе меньше вызывает трепета. Как, ты же не мама, ты же вот это выдержишь, поэтому страх по отношению к матери, почитание отношения матери. Еще и потому, что если человек видит модель в семье, ну, мама же ухаживает за отцом, мама больше проявляет заботы об отце вот, ну, там, в быту. И чтобы мать не воспринималась как служа, как прислуга, не была пренебрегаема. Есть вот этот страх, ира, не пахот, не боязнь, что ты бойся, что она сейчас тебе там, электрошокером долбанет, или что она тебя наорет, а боязнь ее задеть, трепетнее, относиться как к хрустальному сосуду, бережнее, бережнее относиться, трепетать перед матерью больше, потому что у человека природа такая, что видя, что мать слабее, что мать сама показывает какую-то свою смиренность перед отцом и так далее, можно, и это злое начало может побудить человека командовать матерью, понукать ей повод ее вот этой слабости. Дети, например, видят в семье традиционной, как мать готовится встретить отца. Дети учатся вставать, когда отец заходит. Ну, это сейчас устаревающая традиция, но она была. Вставать, когда заходит мать, когда не видно модели, в которой это действует, это заповедь Торы. То есть Тора учит детей бояться матери прежде всего, потому что этот страх требует внутреннего усилия, он невидим со стороны. У женщины есть трепет по отношению к мужу, вот это ира, а у мужа она не так проявлена к жене, чтобы дети видели модель для подражания.
А вот последний раз я ну, слышал такую тенденцию, что родители, но я сейчас немножко с другой позиции встаю, не по отношению ребенок к родителю, а вот как родитель к своим детям. Слышал такую вещь, что надо стать другом своим детям. Но как бы с одной стороны слышу, что ну вроде бы, ну да, надо стать другом своим детям. А с другой стороны, не по родителям это какую-то вот нужно ли становиться в полном смысле вот как друзья? Потому что друзья это ведь понятие равные. Ты друг, я друг, и мы равны между собой. А родители это же все-таки немножко другая ступень. Ну, не немножко, а другая. То есть вот это дружество, дружественное отношение, если я стану другом своему сыну, своей дочери, не сгладятся ли вот эти вот отношения, иерархичность?
Вот если взять иврит, то в иврите есть слово «хавер». Ну, в современном иврите означает близкого друга. Слово «лихабер» – быть соединенным, прилепление. Есть слово «ядид» – друг, а слово «рука» – рука об руку. То есть порукой. Нужно стать поддержкой своим детям. Ты с детьми не воюешь, ты в любой ситуации ты за них. Но это «за них» не значит, что как что ты с ними становишься равным. Ты на их стороне. Ты союзник детям. Вот. Нужно стать союзником своим детям. В таком виде больше понятно, да, наверное? Более логично.
Да, ну, становится понятным больше. То есть союз на основе не то, чтобы как во дворе друзья, а союз в том плане, что я его поддерживаю, я его поддерживаю. На его стороне.
Да, потому что есть иногда тенденция, ну, я вот вижу это в восточных семьях, что ребенка надо задавить, сломать, подчинить, спрашивать, да ты вообще кто такой? И, ну, вот это вот постоянное есть обесценивание. Как вот говорится, когда ребенок рождается, есть три участника в процессе рождения ребенка: отец, мать и Всевышний. И отец с матерью, они реализуют замысел Всевышнего в рождении ребенка, и он тебе дан, чтобы ты способствовал его расцвету, его развитию, его реализации, а не подавлял его. В этом смысле друга. То есть можно сказать, это снова, это происходит в семьях, когда, например, у ребенка есть возможность поехать куда-то учиться, получить какое-то развитие, ему говорят: вот ты сейчас уедешь в свою жизнь, а кто нам в старости подаст стакан воды? Лишают возможности развиваться, чтобы удовлетворять какие-то свои потребности. И да, конечно, безусловно, ребенок, сын должен помогать родителям, дочь должна помогать родителям. Но все-таки родители должны болеть за своих детей, за их успех, за их развитие, за то, чтобы они состоялись. В этом смысле другом, да. Вот Шломо, кстати, Шломо, он тоже одно из его имен, которое Всевышнему дал, Едидия, да, Едидия, друг Всевышнего, от слова рука, обручник, тот, кого Всевышний держит за руку. То есть мы с тобой заодно, ты со своим ребенком заодно, ты за его успех. Ты ему не враг, не пытаешься его сломать, подавить, ну и все остальное, исходя из этого. В этом
а
плане,
я вот слышал
да.
Еще, ага.
Да, да, да.
Я слышал такое еще от очень известного бизнесмена, изобретателя и филантропа. Брали у него интервью и спросили за его детей: что бы вы хотели от своих детей, ну, получить или, или увидеть какой-то результат? Он сразу так как бы немножко даже отрезал, сказал: мне мои дети ничего не должны, потому что они родились сюда по моему хотению, а не потому, они, потому что сами хотели. Вот эта позиция. Ничего дети мне не должны. Или все-таки это какая-то крайность? Или ждать от ребенка что-то мы должны, как родители? И сколько должны? Какой должен быть вот регламент?
Научиться быть благодарными все-таки надо. Вот сам Всевышний говорит об этом, да, что у тебя есть заповедь почитать родителей. Значит, тебе они не должны ее, они должны ее ему. Вот. Но поскольку они должны ее ему, то научить их выполнять его волю надо.
То есть я как родитель для своего ребенка начальный тренажер учиться почитание Всевышнего.
Да, да. Это не тебе должны, это не тебе должны. Они должны перед Всевышним обеспечивать твое достоинство. То есть, скажем, не перебивать тебя, когда ты говоришь. Не называть тебя по имени, например, а обращаться к тебе папа. Если ты споришь с кем-то за субботним столом, то твой сын не может сказать: папа прав, потому что папа, он на том уровне, где он не нуждается, скажем, в подтверждении, в справке от сына. И когда твой сын хочет с тобой поспорить, он не должен сказать: ты не прав, а должен сказать: папа, не написано ли в Писании вот так-то? То есть есть какие-то правила общения, которым ты должен научиться. Твой сын не сидит на твоем месте, где ты обычно сидишь, не одевает твою какую-то парадную одежду, встает, когда входит отец. В некоторых вот семьях есть такое воспитание. И прочие обычаи уважения, которым можно научить, которые можно проявить. Все перечисленное мной здесь не должно быть вот именно вот так и не иначе, но это примеры, как выражаются родители, трепет перед родителями, почитание родителей в еврейских семьях. Да, конечно, можно сказать, что ребенка, никто из детей не просил вас их рожать. Есть такой подход, что добро человеку можно сделать, даже если человек не просил этого. Поскольку жизнь как дар, жизнь ребенка, подаренная человеку жизнь, это подаренная ему возможность послужить Всевышнему, которому мы должны. И ты выполняешь заповедь Всевышнего, когда рожаешь детей. Ты, в принципе, тоже как бы не должен их рожать. Ты же можешь сказать Всевышнему, я не просил меня создавать. Изначально Адам мог сказать Всевышнему, чего ты от меня хочешь? Я не просил меня создавать, я тебе ничего не должен. Это твоя воля была, чтобы я был создан. А как Всевышний говорит тебе, благословляй тебя плодиться и размножаться. И да, они, ты как тренажер. Ждать надо, если дети тебя не уважают, можно обидеться и сказать, я всю молодость на вас угробил, или там, я ночей не спал, и ты правда не спал, правда не спал. Последний кусочек вам отдавал, сам ананасов не пошел, вам давал. Тоже правда. Ну, может, не ананасы, но что-то такое. А вы, но можно сказать, почему у вас неблагодарность? Не ко мне, не то, что а ты обиделся. А ты расстроился из-за того, что твои дети неблагодарны. Если твой сын ударил девушку, то помимо того, что тебе обидно за девушку, тебе же обидно за сына. Ну, то есть, что он может себе позволить какое-то непотребное дело совершить. Вот. Точно так же, когда он неблагодарен тебе, это непотребно. В том смысле, что этот долг, он не перед тобой, а перед Всевышним. И вот Всевышний говорит, будьте святы, и начинает с матери и с отца. Поэтому не тебе не должны, ему должны.
То есть, получается, посыл наш такой, как родителей. Самое главное вернуть, ну, душу, уверенную нам, вернуть ему же, да?
Да.
А через нас, получается, у этого ребенка есть мы, как родители. Хочешь научиться любить, уважать, почитать Бога, невозможно перепрыгнуть через эту ступеньку в виде, вот мы как родителей, да?
Да. Есть одна история о Холокосте, я не помню ее подробности, может, я неправильно расскажу, что там евреям сказали прийти на определенный апельплац в определенный час, и там папа сказал ребенку, погладь мне рубашку, начисти мне ботинки и так далее. И сын подумал, ну какая сейчас разница, на глажной рубашке идти, не на глажной. То есть все понимали, куда идут, но папа хотел, чтобы было, как сказать, проявлено вот эта заповедь почитания отца. И в экологии, в 10 заповедях, она же связана с долголетием. Говорят, долголетие в вечном мире, в мире, который весь долог. То есть через почитание тебя, через ощущение благодарности, осознание благодарности к тебе как к отцу, возникает благодарность к Отцу Небесному, это прокладывает ребенку путь в вечность. Поэтому заботиться о его вечной жизни даже, нужно его научить почитанию к родителям. Опять-таки, да, ну, естественно, вот, ну, в тех рамках, да, когда к Ешо подходит человек и говорит, позволь мне сначала похоронить отца моего, не имеется в виду, что отец его лежит мертвый, и он пошел его закапывать. Имеется в виду, я сейчас доживу, отец мой старый, вот он доживет свое, я потом за тобой пойду. Ишуа говорит, мертвые хоронят своих мертвецов. То есть, да, есть благодарность к родителям, но это не должно мешать следовать за учителем. С другой стороны, ты не можешь осознать вообще необходимость духовно развиваться, если ты не благодарен Творцу за то, что он тебе должен. Поэтому вот такая вот дилемма.
Получается, по логике вещей, немыслимо вообще духовное развитие и дальнейшее исполнение заповеди без чувства, фундаментального чувства благодарности. А без родителей этого чувства у тебя может и не быть.
Да.
Не научился.
Да. Хотя, конечно, да. Мы знаем десятки тысяч разных ситуаций. И когда родители очень разными могут быть. Да? Но мы говорим о нормальной, здоровой ситуации. Всегда есть кто-то, кто воспитал. Всегда есть кто-то, кто выкормил, выходил, и как-то человек. То есть каким-то людям, если это не родители, то это какие-то люди, которые дали тебе зачатки развития, которые наставили тебя. Может быть, не биологические родители, потому что биологические родители бывают очень разные.
Есть ли такой момент нашего примера в почитании наших родителей и для детей? Это важный момент, что они на подсознательном уровне это видят, получается.
Опять-таки, есть такая распространенная байка о том, что ребенок сделал детям для своих родителей миску, и вы, когда состаритесь, будете из этой деревянной плойки кушать, ну и так далее, когда ребенок подражает. Дети учатся в том числе на подражании. Конечно, когда они видят отношение наших к нашим родителям, они в нас играют сначала, да, конечно. Поэтому мы как, должны же практиковать то, что мы проповедуем. Если мы говорим детям, уважай родителей, но своих не уважаем, тогда проблема возникнет.
А в отношении родителей, ну, бывают такие ситуации, может, как-то есть тоже какие-то принципы поведения, когда родители супруга и супруги имеют разные мнения в отношении семьи. Как тогда делается выбор? Я слышал, что если, ну, как бы, что у мужа есть заповедь почитания своих родителей, а у жены она не первая, у нее первое почитание мужа. Ну и вообще, когда вот конфликт, бывают же родители из-за того, что они пытаются помочь семье, иногда сильно так помогают, что между собой вступают в конфликт. Как решаются эти вопросы?
Бывает ситуация, когда две заповеди противоречат друг другу. Например, есть заповедь обрезания на восьмой день, есть суббота. Если восьмой день выпадает на субботу, в субботу все-таки делается обрезание. То есть заповедь субботы остается, но она отодвигается на второй план перед заповедью обрезания. У замужней женщины есть заповедь почитания родителей, есть заповедь почитания мужа. Если они вступают в противоречие, то заповедь почитания мужа больше заповеди почитания родителей своих. Если родители давят на замужнюю женщину, это мешает ей семейной ее жизни. Конечно, везде, прежде всего, нужен здравый смысл, везде нужно основание, что мы стоим перед Всевышним, что это наше обязательство перед Всевышним. Не как какой-то предлог от чего-то отказаться. Но если вступает в противоречие, то жена свободна в этом плане от заповеди почитания родителей и должна почитать мужа. У мужа тоже есть вот как. Давид называет Шауля Ави, отец. То есть после своего тестя называет папой. Если есть возможность, если нет противоречия, то, конечно, весь почет и все, что нужно, нужно указывать родителям. Вот, например, ситуация, что родители говорят девочке, после работы заедь к нам, приготовь нам ужин, или там завези нам то-то и то-то и то-то, а потом поедешь домой. Если это продолжается, и видно, что как отношения, требования родителей, почитания мешают нормальной семейной жизни, снова здравый смысл, да, понимание, что мы стоим перед Всевышним, то сохранить семью, сохранить отношения с мужем, оно важнее. Если все хорошо, то, конечно же, надо... Хорошо, когда всем можно сделать хорошо, не всегда это так бывает.
А если не у кого учиться? Получается, ведь часто, что год нет отца, никто, там, мамы, не дай бог, конечно. Но вот когда нет отца, ну вот как вот восприятие Царства Небесного, оно же сломанное, да? Становление
сломано, очень тяжело, да.
Очень болезненно проходит, да. Да,
и отношения со Всевышним очень трудно построить. Потому что как бы, ну, своего отца ты не знал, и начинается, он меня будет любить только если я вот это, или там, ну еще всякое, в голове человек строит себе. Да, это очень такой долгий процесс, но как кому-то эта заповедь дается вот таким сложным путем научиться любить Всевышнего без отца. Кому-то, вот, кстати, тоже в нашей недельной главе, да, не проклинает глухого. То есть есть человек, которому надо служить Творцу, лишившись слуха. Если в наше время это проблема, но не настолько большая, как была в прошлом, скажем, слово «абсурд» – это значит то, что слово глухого, услышанное глухого. До глухого было не достучаться, ему трудно было что-то толковать, и он считался как бы, ну, человеком, у которого нет разума. К нему никаких требований не предъявлялись. И все равно человека нельзя, то есть нельзя пользоваться слабостями человека, нельзя показывать свою силу на слабых. Не ущемляй не ущемлять слабых, потому что есть Господь, потому что есть тот, кто сильнее тебя. Если ты думаешь, я сейчас сзади скажу глухому, вот ты дурак, и я над ним посмеюсь, то есть кто-то, кто найдется сильнее и над тобой тоже подшутит. То есть есть человек, который вынужден вот ограниченно в слухе быть. Есть человек, которому нету отца и некому его учить. Если нету ни отца, ни матери, нет вот дедомовских детей, вижу в массе своей. И знаешь, что я вижу? Что вот когда ну, вот их приглашаешь куда-то, иногда мы на выходные приглашаем их, или какие-то вот кружки делаешь с ними. Благодарность. Есть дети, у которых есть обида, возникает на то, что у них нет родителей, и все им должны. То есть вы мне просто компенсируете то, что вы мир со мной сделали. Есть такой подход. У других детей есть благодарность за то, что ими занимаются, за то, что в ним проявляется любовь. И все равно они эту любовь где-то как-то получают, может быть, не так ровно, как с родителями. Но да, кто-то, как бы, как говорится, заменил мне отца, вырастил и так далее. Это все равно есть.
Вопрос можно, вот попутный, как бы, вот Малахия начинается, книга, да, пророк, он говорит, если я отец, где почтение ко мне, в чем там, вот, в чем особенность была, что здесь Всевышний имел в виду, вот если по отношению народа, как вот эту заповедь?
Народ, как Малахия пишет такой момент, когда разруха в Израиле. Разруха, то есть куча народу рванулась строить храм, и разочаровалась. Обещанное процветание не пришло. Пришла бедность, разруха. И тут есть как бы, с одной стороны, да, мы говорим, что он отец. И обращаемся к нему как к отцу. Отец, помоги. Отец, почему? И другие разные обиды и претензии. С другой стороны, сейчас как бы не до тебя. То есть мы сейчас вот заняты, нам бы самим прожить. То есть Всевышний, с одной стороны, отец на уровне лозунга, с другой стороны, отодвинут на второй план. То есть, уйди, отец, сейчас не за тебя, потом будешь приходить там просить свою жареную картошку. Вот там же дальше идет и на приношение выходит все. То есть, лозунг такой, есть он наш отец, но это чисто декларативно. И как предъявление претензий, как какая-то обида, почему, если ты наш отец, вот этого не делаешь. Другая сторона отсутствует. Почтение к его законам и так далее. Нам сейчас не до всего этого. Там сейчас не до святого, нам сейчас вот прокормиться. Это большая проблема в обществе, которая переживает бедность, которая переживает скорбь.
Ну, то есть к заповеди это можно также, ну, приблизительно сказать, что, в принципе, время, когда нужно уделять и внимание родителям, опять же, почет, это оно вот сегодня. Это не тогда, когда мне удобно. Это заповедь, связанная с тем, что это она постоянная, она неотменимая.
Да, да, да. Она не зависит от того, что у тебя у самого мало, что у тебя времени нету, что у тебя нету денег, времени, ну,
желание,
какого понимание. Ресурса, желания и так далее. Вот эта благодарность, почитание, оно должно находить свое место.
Это очень похоже на вот в Дворим, когда ну, вот это шествие заканчивается, 8 глава, где Всевышний говорит, я тебя и томил, чтобы посмотреть, что ты будешь, как твое сердце будет реагировать. Вот, сможешь ли ты быть благодарным? 40 лет пустыни, такой да. Вывод. Я как отец, да. Как сын и отец. Вот, да. Все-таки вот эти отношения.
У нас у многих много обид на родителей. Как, ну, и наши дети будут на нас много за чего обижаться. Вот. Но это, наверное, естественный процесс. Но благодарность, она должна быть. Благодарность – осознание того, что в твоей жизни есть что-то хорошее. Ты же благодаришь за хорошее. А если тебе миру не за что быть благодарным, то есть неужели в твоей жизни нет ничего хорошего? То есть, возникает благодарность – умение находить, видеть хорошее. Через это ты находишь того, кто во всем хорош. Поэтому даже когда у тебя мало ресурсов, их все-таки где-то не ноль. А когда у тебя их ноль, у тебя есть возможность их наработать тоже.
Получается, что заповедь связана ну, с внутренней тоже работой. То есть не просто оно само собой выходит, эта благодарность. То есть ты должен увидеть это, что в твоей жизни все-таки благо было, благо есть. Ну, может быть, не все, как ты хотел, но все-таки как бы родители достойны. и то, что они в твоей жизни сделали.
Да. И Всевышний тоже в твоей жизни делает что-то.
Да.
А вот я жизнь... вот еще хотел... Да, Тимофей, говори.
У меня, да, просто один вопрос. Я все думаю за Давида. Вот в его жизни как-то эта заповедь, вот его отношение вот к Шаулю, да, мы видим ее, да, а его отношения с отцом, они где-то освечены? Или, скажем так, в его царстве, в его семье есть вот причинно-следственная связь вот с этой заповедью связанная?
Мне кажется, что он ищет, он именно как бы про Всевышнему неоднократно говорит, что отец с матерью меня оставили. То есть есть это ощущение оставленности. Вот. Ну, через псалмы проходит, это видно. Но с другой стороны, вот как, он пасет овец. Его отослали куда-то далеко, до семьи он работает. Его позвали, он пришел. Когда его спрашивают, кто он, чем сын, он говорит... Есть ведь как, допустим, ситуация такая, что Давид чувствует себя нелюбимым сыном. Он принимает отца вместе с этой нелюбовью. Если вот ребенок, как Давид, чувствует, ну, давайте скажем так, уйди с глаз моих долой, то он смиренно уходит с глаз долой, где-то там пасет овец, и он, овец, овца – это имущество его отца. И за имущество своего отца он там дерется, там, ну, он сам рассказывает, что он... неразгильдяйски относится к этой своей задаче. Вот когда его позвали, он сразу же пришел тут как тут.
То есть, получается, у нас тут вырисовывается такое основное, фундаментальное как бы черта почитания родителей, это именно чувство благодарности. А вот я хотел бы еще спросить, ну, ситуация просто какая, то, что, говорю о том, о чем болит, так сказать, да? Вот, и с подростками вот сейчас бывает тяжело как-то находить общий язык, но подростки есть подростки, это вот такой возраст сложный. И вот на что бы взять такой вот курс, чтобы как-то это так прививать, мягко, может быть, как-то, да, прививать, вот помимо благодарности, что еще необходимо дать подростку вот в плане воспитания, в плане вот этой вот заповеди?
Ну, заповедь, она тебе говорит... И будут эти слова, которые я тебе сегодня говорил, там, решенан там либо на их, а повторяй их. То есть ты должен твердить, повторять, решенан там, что на слово зубы, кстати, зуби, зазубри их своим детям. То есть долбливай своим детям на зубок, чтобы они знали Тору. То есть ты не хочешь Торе. И это вызывает сопротивление. Придет время, безусловно, придет время, и дай Бог, чтобы пришло время, встретить учителей лучше, чем ты. Больших каких-то учителей, серьезнее. И за это можешь только порадоваться. Но вот это первое начаток распознавания учителя от лжеучителя, например. Да? То есть тот, вот это тоже то, что ты им должен дать, духовное чутье какое-то. Понятно, что видим, что даже у больших раввинов с сыновьями, с детьми по-всякому. Да? У Моше Рабейну с детьми Тора не очень нам рассказывает, из каких-то косвенных вещей мы можем понять. У там, Эли Коэна, да, там еще у разных людей мы видим, что сложности есть. Да? То есть ну, и в христианском мире есть такое понятие ДВР, где тоже куча всяких сложностей. Вот. Сложности, да, но наша задача, как родителей, один довольно известный раввин, помню, делал урок, его спросили, как вы узнаете, что вы правильно воспитали своих детей. Как вы поймете, он делал урок по воспитанию, его спросили, он сказал, если они продолжат воспитывать себя, когда они от меня выйдут. То есть какие-то вещи ты им говоришь, скажем, своим детям, в 9 вечера надо идти спать. Ты не ждешь, что твой 30-летний сын будет идти в 9 вечера спать. Как, ну, это глупо. Сказать, папа меня учил, там, ты говоришь, в 10, например, я говорю, все, идите спать. И он скажет, все, в 10 выключаем, все, идем спать. Может быть, он ночью будет работать или что-то делать. Но какая-то дисциплина у него будет. То есть он взял вот это и куда-то это понес. То, что ты им дал, они взяли, понесли во что-то свое. Я знаю человека, он из такой очень ортодоксальной семьи, и его как бы родители сказали... Только пообещай нам, что телевизора у тебя не будет. Ну, чего-то они хотели. Вот. У него нет телевизора, но у него есть YouTube, интернет. И про это же разговора не было. Вот. А как бы формально выполнено то, что они хотели на уровне, как заложено в это, Ну, если ты говоришь ребенку там не смотри глазами своими куда не надо, и он потом это на электронный ресурс учится применять, ну и так далее. То есть если он продолжает себя воспитывать, себя взращивать, какую-то дисциплину свою, то и хорошо. Вот это то, чему надо научить. Да, ремеслу какому-то надо научить.
То есть это имеется в виду дать профессию.
Дать профессию, да. Ну, сегодня как помочь обучиться ремеслу.
Русское слово самостоятельность. Сам стоять, да? Или
Да,
по-немецки
самостоятельность, да.
selbstständig. Сам стоит. Сам
Да.
стоять. Стоятельный.
Да.
Состоятельный.
Да. Сделать его самостоятельно.
Самостоятельный.
Да. И опять-таки, это же значит отпустить, не удерживать его у себя.
Мощь заложить фундамент к саморазвитию, чтобы
Да.
была тяга к саморазвитию, да,
И да, и
понятно.
чтобы он развивал в себе добрые качества. То есть у человека есть много всего. Да? Можно яцер развивать какой-то, злое начало какое-то развивать. Нужно понимать, что в себе развивать, а с чем учиться бороться в себе. Это тоже ты показываешь. Как по-простому, что такое хорошо, что такое плохо, основные понятия он от тебя берет. Они могут быть пропущены через Тору, но и через повседневную жизнь, потому что как этика предшествовал Торе, как говорят, да, это прежде Торы, то есть просто уважительное отношение к людям и так далее.
Ну, это мы имеем в виду, что здесь не речь не только о словах. Обычно нам там это, ну, мы говорим постоянно, да, но дети всегда все равно подражают. То есть, если ты на уровне этики разговоров говоришь, но ведешь себя иначе, это все равно, что ты сломал в ребенке понятие о
Да,
мире,
да.
обо
Как это
всем.
говорится? Если ты говоришь своим детям, что надо жить по Торе, и они расскажут своим детям, что надо жить по Торе. Если ты живешь по Торе, и они будут жить по Торе. То есть, в принципе, можно. Вот были такие строители коммунизма. Они рассказывали своим детям, что надо строить коммунизм. Теперь, правда, быстро кончилась цепочка. Вот. Но если ты говоришь своим детям, что надо быть праведным, то они будут своим детям рассказывать. Мало того, человек еще будет искать оправдание своей праведности, своей святости, но это будет не на уровне действий. А можно просто не говорить, а просто делать. И дети будут это видеть.
А вот вопрос по ожиданию родителей от детей. Я вот хочу, чтобы ты жил со мной. Или я вот хочу, чтобы ты наследовал мой бизнес. Вот есть какие-то права, которые, ну, например, вот скажем, я миллионер. У меня есть 5 домов, 6 булочных, да, и я родил себе наследника. А еще бывают такие случаи, усыновил. То есть я пошел в детский дом, у меня нет детей, и мне нужен наследник. То есть я вот как бы на вырост беру ребенка.
Да.
Или же своего на вырост воспитываю. Есть ли
Ой.
какие-то права, которые родитель может себе позволить? Или все же это придуманный мир, который ломает детскую судьбу и жизнь?
Придуманный мир, который ломает детскую судьбу и жизнь. Потому что ты даже не знаешь, куда твой ребенок может долететь. У тебя ограниченный горизонт. Из-за того, что ты. Вот. Большинство людей, которые добились успеха, их родители не представляли себе, что они могут там оказаться, здесь и сейчас. Есть еще какие тенденции. Например, я хочу, чтобы когда-то я учился играть, скажем, на баяне, но не стал бы, но мои дети обязательно станут. Или мои дети там обязательно станут врачом, адвокатом, как это про евреев рассказывают, что там на детском пляже мама с детьми, и она говорит, вон тот вот в красных трусиках, он адвокат, а вот тот вот в черных – это врач. Вот, это заранее решено. Ну, так делается, но это неправильно. То есть даже если есть бизнес, ты должен дать ребенку возможность сделать свой. Хорошо, когда ты можешь его научить, если даже когда это там духовно передается. Но он не обязательно станет тем, кем станешь ты. Знаешь, есть мидраш, что Терах, отец Авраама, владел магазином идолов. Всевышний специальным особым повелением освободил Авраама от почитания отца в нашем понимании. Сказал ему, выйди из дома отца. Терах еще очень долго живет, по-моему, 60 лет еще живет после того, как Авраам выходит из дома отца. Но Авраам не наследует дом Тераха, хотя Терах, может быть, очень хотел, и бизнес, может, был шикарным. Терах не представлял себе, куда Авраам пойдет? Является ли уход Авраама повреждением в исполнении заповеди почитать отца? С одной стороны, да. С другой стороны, кто бы сегодня знал о Терахе, если бы Авраам от него не ушел? Идет к Божьему замыслу, к раскрытию своего потенциала, который больше, чем управление магазином идолов. Много людей настолько далеко вылетели. То есть ты, в принципе, ты лук, он стрела. Ты его пускаешь, и он летит у тебя как можно дальше.
Да, у меня три дочери, и я думал, кто-нибудь обязательно вырастет парикмахером. Здесь, в Германии, это недешево, думаю, но обязательно я буду стричься. Ну вот, наступило время, дети выросли, волосы меня покинули, а парикмахера в семье так и не стало.
Усыновить, удочерить можешь парикмахера.
Парикмахера сразу, готового.
Готового сразу.
Так у тебя и вопрос теперь не стоит, Алексей. Видишь, какие разные варианты есть решения вопроса.
Вопрос.
Это же хорошо. Утром встал, пыль протер и пошел.
Ну, на самом деле, как, да, вот хочется, чтобы что-то было, но иногда ты просто не видишь всей перспективы того, что чем человек может стать.
Но есть обязанность, о которой ты говорил в другом уроке, о том, что дети обязаны родителям обеспечить достойную жизнь.
Да. Достойную жизнь в соответствии с тем местом, где они находятся. То есть, если родители живут, скажем, в маленькой деревне, в Монголии, скажем, то ты не обязан им обеспечивать достойную жизнь по меркам Монте-Карло. Но чтобы они жили достойно, чтобы они могли достойно выйти на улицу, это и не позволять каким-то нападкам на них, не поддерживать какие-то нападки на них. Все, что задевает их достоинство. То есть достойное существование по меркам той местности, где... То есть если они тебе хотят золотые тарелки, то это не обязательно. Но должность это есть. Красиво, ну как, и все, что необходимо для быта, и для отношений, для репутации. И эта забота иногда бывает непростой, когда родители в силу своей старости уже ведут себя по-особенному, не справляются с какими-то своими простыми повседневными делами и с простыми биологическими нуждами. Вот в этой ситуации поддерживать и обеспечивать их достоинство – это же такая непростая задача.
Не позволить. Но это все же здоровые отношения между родителями и детьми. А если получается нездоровый перекос, а купи мне тарелки.
Вот тогда можно сказать, извини, папа, не могу. Вот.
Потому что, как правило,
дети, о которых я должен заботиться, жена, о которой я должен заботиться. Поэтому я тебе могу вот это. Но опять-таки, это не должно быть предлогом отказаться от помощи. То есть понимание, что ты стоишь перед Всевышним. У себя перед Всевышним есть вот такая задача, такая, и Всевышний расставляет приоритеты. И если твоей жене нужны зимняя обувь, и у нее она одна, а твои родители говорят, купи нам поездку, тур на Бали, то надо покупать обувь жене. Я утрирую, но приоритеты стоят.
Ну да, это частый вопрос, когда мы женились, и у нас появилась та прекрасная женщина, которая нас заботится. Ну и там конкуренция попахивает, бывает такое, что кажется, куда-то кто-то кого-то тянет. Может, даже и перетяга никакого нету. Ну вот эти перекосы надо как-то...
Ревность.
Да,
ревность,
да, может быть, ревность, да. Ревность. Да. А я хочу, чтобы ты пришел ко мне сегодня в 14 часов, говорит мама, да? А жена говорит, ну какое 14 часов, посмотри, нам в другую сторону, да?
Да, да. Надо девочку из школы забрать, дочку из школы забрать. Да, то есть ты говоришь, мама, извини, я к тебе могу прийти в 19 часов завтра. Разумеется, снова все по обстоятельствам, все по ситуации, и не обесценивать запросы матери, но вот этот порядок, он должен быть. То есть жену нельзя принести в жертву родителя.
О, как сказал, интересно, интересно. То есть вот этот вопрос отделения от родителей, там ведь в Торе, по-моему, написано именно мужчина отделится, да?
Да, и прилепится к жене.
Да, и к жене своей. То есть нужно быть на расстоянии вытянутой руки, как говорят немцы, да?
Да. Но при этом как бы эту руку протягивать. То есть при этом ты должен знать, что твои родители сыты, что они как не унижены, что они живут достойно во всех пониманиях. Вот. начинается ревность, и еще же как бы как у самих родителей могут быть манипуляции. Вот ты меня не любишь больше. Ты с тех пор, как ты женился, ты совсем забыл про стариков. Ты к нам уже не каждый день приезжаешь. Ну, и можно рождать чувство вины. И нужно объяснять, что да, я вас люблю, но вот у меня есть в жизни вот это и вот это. Я могу вот так и вот так сказать. Но понимая при этом, что ты стоишь перед Всевышним, что как бы твою обязанность их почитать, точно так же, как и с женой, это все везде треугольники, везде есть еще Всевышний. И понимая это, как жена не повод отказывать родителям в уважении, но в равновесии перевес всегда в сторону жены.
То есть все равно видимая черта должна быть, ну как, она должна быть видна и точно прочерчена, что я женатый человек.
Да.
Вот, я очень вас люблю. Мы все к вам придем, как ты сказал, в 19 часов мы вас любим, даже торт принесем. То есть мы хотим мира, мы не враги.
Да.
Но черта, посмотрите, да, с тех пор, как мы вот расписались, там, я не знаю, под купой стояли, есть черта, простите, но она есть, да?
Да. Ну, простите, вот в моей жизни есть еще женщина, и еще женщина, есть женщина, я с ней одна плоть теперь. Теперь мы с ней идем в комплекте, и он не разрываем. Со мной без нее дружить невозможно. И я к вам приду, но с ней. И...
Я к вам приду, но мы.
Но мы, но это мы. И даже если я один приду, я приду как ее муж. То есть даже когда я у родителей сижу один, я еще ее муж. Если она мне звонит, я отвечу ей на телефон. Если, и все такое прочее.
Это как один раф рассказывал про то, что пришли к доктору, и он говорит: «Доктор, нога жены болит нам».
Да, да, это Ари Левин, был Ари Левин такой, да, раф заключенных. У нас болит левая нога моей жены, да.
Да-да-да, одно целое.
Да. Ну, знаешь, когда мамы говорят про детей, они же тоже так, мы пописали сегодня, мы сегодня температурим и так далее.
Ну вот за это и благодарными надо быть, потому что родители не разделяют никогда, да, боль детей, это их боль.
Да, да.
И не забыть еще, когда сами станем родители для своих детей, что какие этапы нам приходилось переходить,
да,
чтобы потом не повторять то же самое. Это очень... я как свидетельство, когда мои дети тоже старшие создавали свои семьи. Я говорю, я не знаю, как вести себя, ну, что такое теперь не требовать от сына там, или еще от кого-то, ну, послушание, говорю. А ты, говорю, должен научиться почитанию. Ну, говорю, ну, у меня могут же из добрых соображений очень желание ворваться в семью и что-то посоветовать. Говорю, давай выберем какое-то слово. Ну, вот у меня семья детей, они выбрали такое простое слово «рубероид». Вот просто они говорят, когда «рубероид», я понимаю, что я уже где-то на грани, и значит, мне нужно останавливаться. Да. Ну, оно не обижает никого, но оно так раз и прозвучало. Но, слава богу, у меня ни разу этого не было.
Так рождаются традиции, Дмитро.
Ну, можно сказать, как бы, знаешь, я, конечно, в вашу жизнь не вмешиваюсь, но вы должны вот так вот сделать. Я, конечно, не вмешиваюсь, но надо вот так вот. Это очень сильно сидит, желание вмешаться, желание посолить этот супчик, еще что-нибудь туда добавить, сказать, а вот так вот сделайте, вот так вот руки очень сильно чешутся.
Потенциальные рубероидчики, да, Тим?
Да.
А в отношении подрастающих детей, то есть я понимаю, что с 18 лет, ну, примерно, взросление мальчиков, то они уже самостоятельные, и они как бы ответственны, а ну, не в плане, что они умеют это, но должны быть. А в отношении девочки получается, что папа передает уже власть мужу.
Да, девочка, она обязательно чья-нибудь. Тут она обязательно, ну, это тоже ты не можешь 20-летней своей дочке во всем указывать, и жена твоя не может, да, как, ну, такой вот палка о двух концах, с одной стороны, ты как бы за нее. Я смотрю на детей, которым вот сейчас, ну, там, 18, там, как бы, ну, на мой взгляд, разума там не на 18, что я с этим могу поделать? Может, я ошибаюсь, может, не так кажется. Но с другой стороны, да, ты отвечаешь, охраняешь, оберегаешь дочь до того, как ты передаешь другому мужчине, мужу. Тут такое. Сегодня многое в мире меняется из-за гендерных всяких изменений, но все равно это остается. Все равно, если сын тебе задерживается на 3 часа, если дочь задерживается на 3 часа, разные ощущения совершенно.